Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Сегодня в нашей программе замечательный гость. Гость, который нас держит в этом правильном, как бы сказать, состоянии детства и не отпускает. Сам Григорий Остер с нами. Здравствуйте.
Спасибо за такие хорошие слова. Здравствуйте, мои читатели. Я сюда, собственно, и пришел для того, чтобы пригласить вас, мои читатели, на свое выступление, которое состоится 28 декабря.
Красивом месте.
Да, в прекрасном месте. Тут есть такой замечательный кинотеатр. Он называется...
Splendid Palace.
Отлично. Это будет, правда, в малом зале.
Но он тоже очень комфортный.
Но он достаточно комфортный, достаточно вместительный. И я туда приглашаю, естественно, не только детей. Я хотел бы, чтобы дети пришли со своими родителями или даже с бабушками, дедушками. Ну, во-первых, потому что, когда я пишу, я всегда стараюсь писать, и все, что я делаю, стараюсь сделать так, чтобы взрослым тоже было не скучно читать это детям вслух. А то же это нечестно, заставлять взрослых читать то, что им неинтересно. Вот. И кроме этого, даже если есть такие мои читатели, у которых нет ни детей, ни внуков, я их все равно приглашаю. Потому что они же мои читатели. Вот когда я говорю о своих читателях, я думаю даже и о бабушках, и дедушках. Потому что я уже так давно пишу вредные советы, например, что мне уже попадаются на жизненном пути бабушки, которые были моими читательницами в детстве. Они читали в детстве, им даже читали вслух. Бабушкам мои вредные советы.
По-моему, эти бабушки немножко вас обманывают.
Нет, почему? Ну, давайте посчитаем. Нет, конечно. А математикой я же тоже занимаюсь. У меня же есть задачник по математике.
Кстати говоря, он переведен на латышский язык.
Да, на латышский язык переведен. Ну, в общем, короче говоря, вот я всех своих пригласил, и там я буду работать. Я буду работать, потому что радовать читателей, зрителей – это работа.
А вот тут сразу вопрос чисто технический. Ведь вы будете встречаться со своими читателями и читательницами, собственно, в кинозале. Там прекрасный экран. А будет ли он использоваться? То есть ружье выстрелит или нет?
Нет, не выстрелит.
Ну и не надо.
Я вам скажу, почему. Потому что у строителей моего выступления такая есть прямая речь, они называются. Недавно меня в Лондон свозили, между прочим, и там я тоже выступал. Но они же не могут показывать в кинотеатре на экране. Для этого надо, чтобы это кинотеатр показывал. И это я спросил, нельзя ли показать пару мультиков. Они говорят, нет, это очень сложно, это надо
вызывать.
Для этого
есть YouTube.
Да, для этого есть YouTube, и в YouTube прекрасно можно это делать.
В общем, мы разделяем вот эти удовольствия поговорить с автором и посмотреть его произведение. Вот это разное удовольствие, поэтому можно будет прийти со встречи с вами и пересмотреть то, что так дорого сердцу, и то, что уже немножко по-новому будет переосмыслено.
Конечно, тем более, что я там вот не столько про мультики, потому что это действительно можно смотреть все без меня, я уже для этого не нужен. А я буду, ну вот, например, я буду пытаться достать из взрослых тех маленьких детей, которые в них есть, никуда не делись, потому что в каждом взрослом живет маленький мальчик или маленькая девочка. И я их достану и подружу с теми детьми, с которыми этот взрослый пришел. Потому что это отдельная история, как вот взять ребенка и познакомить его не просто с папой, а с тем папой, который был таким же мальчишкой, как он. Это на самом деле бывает очень интересно. Потом мы, конечно, будем решать разные проблемы. Потому что я ведь с помощью своих вредных советов, которые на самом деле прививки от глупости, пытаюсь решить проблемы, в которые попадают дети. Вот, например, есть очень важная проблема. Да? Вот вообще в жизни ведь так бывает, когда дети молодые, здоровые, крепкие, сильные, им еще жить и жить, а взрослые уже старенькие, слабенькие.
Поскрипывают.
И им придется скоро нас покинуть. Так бывает в жизни. Но бывает и совершенно наоборот. В каждом доме, каждый вечер происходит совершенно жуткая история. Взрослые, собираются еще жить и жить. Они собираются смотреть кино, пить чай, гладить котенков, развлекаться всячески. А детям уже пора покинуть взрослых и отправиться спать.
Да, это страшный, это драматический,
ужасная проблема,
момент.
Ужасная. Да. Вот давно, когда-то, даже в первой книге «Вредных советов» у меня был такой совет. Посмотрите, что творится в каждом доме по ночам. Отвернувшись к стенке носом, молча взрослые лежат, шевелят они губами в беспросветной темноте и с закрытыми глазами пяткой дергают во сне. Ни за что не соглашайтесь по ночам идти в кровать. Никому не разрешайте вас укладывать в постель. Неужели вы хотите годы детские свои провести под одеялом, на подушке, без штанов? Жуткая совершенно история. И было очень много у меня попыток эту проблему решить. У меня был совет такой. Если взрослые люди сидят за столом и варенье вишневое с тортом едят, а тебе предложили отправиться спать, и никто заступаться не стал за себя, за тебя, расскажи на прощание, как во дворе ты облезлую, дохлую кошку нашел. Да, от сна эта кошка тебя не спасет, но немножко испортит им всем аппетит. Это один способ решения. Потом в книге «Вредные советы 3» я нашел еще одну возможность. Скажи своим родителям, что ты им не родной, что их однажды вечером подкинули тебе. И если спать укладывать хотят они людей, пускай поищут где-нибудь своих родных детей. Но последней, пятой книжке «Вредных советов», которую я вот сейчас написал. Ну, как сейчас? Я ее написал летом, до войны. Я, мне кажется, окончательно решил эту проблему. И звучит «Вредный совет», ребенку которого собираются уложить спать, следующим образом. Если взрослые считают, что пора идти в кровать, спорить с ними бесполезно. Соглашайся, пусть идут.
Это замечательный совет. Это так хорошо, особенно когда ты родитель. А можно вот у вас поинтересоваться? А вы вот каким были в детстве? Хулиганистым или послушным? Покладистым, ну, все был, только в голове там придумывали.
Я был таким же, как и все остальные дети.
Маленький одесский мальчик.
Да, я родился в Одессе, но Одесса на меня повлияла, на мое творчество. Вот, я решил, что людей надо смешить. Но пока я был маленьким, на меня больше влияло море, солнце, небо. Да нет.
Ну а юмор, вот в Одессе юмор... же это же везде, оно же должно витать.
Ну...
Плавать в море оно должно.
Ну, так оно и есть. Оно же просто не проявляется сразу. Но вы сказали про Одессу, и чтобы дальше вот разговаривать спокойно и рассказывать о каких-то смешных вещах, надо, конечно, сказать, что сердце ноет. И я все время вот это помню, вспоминаю песню Окуджавы, в которой есть куплет «А как первая война, так ничья вина». А вторая война, чья-нибудь вина, как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. И, конечно, то, что вот случилось с Россией, я ощущаю сейчас как свою вину. Я пытался это остановить. Я писал специально вредные советы для детей. На каждой моей книжке написано «Послушным детям читать запрещается». Я пытался бороться с тем, что с той идеей, что детей надо делать послушными. И на каждом своем выступлении, и 10 лет назад, и раньше я говорил, что непослушные дети – это не так страшно, как кажется взрослым, что послушные дети гораздо опасней. Потому что если в каком-нибудь государстве соберется огромное количество послушных детей, из них потом вырастут послушные взрослые. И то, что произойдет дальше – это даже страшно себе представить. И именно вот это и случилось с Россией. Именно это и с Россией произошло. В ней выросли послушные взрослые, которые идут умирать и убивать, потому что им так сказали. Это именно то, с чем я боролся вот с самого начала и до самого конца, и не сумел.
Но сейчас можно сказать, что город Одесса в прошлом, а в настоящем город Рига. И он ведь
да,
тоже стал сейчас, для вас родным?
Сейчас, да, Рига стал для меня родным. У меня здесь квартира. У нас с женой здесь живут наши потомки Саша и Даша и Аля. Вот. У них здесь замечательная галерея, которая сейчас стала даже не совсем галереей, а такой школой искусства.
Образовательным центром. Да,
образовательным центром школы искусства.
А как вам вот... Солнце у нас маловато, а вы одессит. Как вы справляетесь с вот этим мизерным количеством солнечных дней?
Мы его фокусируем в себе. И там внутри оно остается на всю зиму, как в батарейке. Да нет, тут много солнца, особенно вот в этом году было. Мы поездили на пляж, и мы ж как вот это началось все, мы приехали, собственно, к 8 марта мы уже были здесь. И мы увидели все, и как цветут сирень у нас за окном, и что с морем происходит.
Но в общем, вы немножечко уже рижане.
Ну, мы не немножечко рижане. Мы и раньше были частично рижане. Мы купили квартиру сразу вслед за квартирой, которую купили Саша и Даша в том же доме, в соседнем подъезде, и на Чака. И, ну, в общем, короче говоря, так оказалось, что теперь это наш единственный дом, потому что мы уже туда, конечно, вернуться не можем.
Ну, тем более уместно и правильно выходить на сцену здесь, в Риге.
Да, ну вот поэтому я и зову сюда своих читателей, чтобы с ними познакомиться. Конечно, грустно, что огромное количество моих читателей осталось там. И что вообще в голове вся эта ситуация не укладывается. Сейчас я скажу, как одна моя родина напала на другую и уничтожает ее. И мои читатели и здесь, и там. И это разрывает вообще... Все разрывает, только может разорвать.
Ну, наверное, тем более важно держать в себе этого внутреннего ребенка и не забывать покупать книги своим детям, их читать, учить стихи наизусть. То, да, что нравится, пусть остается. Вот вы читаете.
Ну, я понимаю,
наизусть.
Что я заинтересованное лицо, потому что когда человек покупает книгу своему ребенку, это он, как получается, мне немножко чего-то дает. Но на самом деле...
Так это очень хорошо.
Я надеюсь, что я ребенку тоже что-нибудь даю.
А вот знаете, мы сейчас сидим друг напротив друга в этой студии, и я смотрю на вас, любуюсь вашими усами, и смотрю,
спасибо.
Когда вы раскладывали, ну, можно сказать, на этот многослойный пюпитр все, что взяли с собой, смотрю, у вас рассказ «Усы» или «Сказка» – это что-то такое
с усами. Знаете, это
вот
как раз такая история, которая мне казалась, что она уже не актуальна, и что ее уже, наверное, надо даже, может быть, из книг вынуть, потому что дети не будут понимать. И вдруг она оказалась вот прямо про сегодняшний день. Давайте я ее прочту, и мы уже постараемся к страшному не возвращаться. «Рассказ Усы» – это рассказ из «Легенды и мифы Лаврового переулка». Старая моя книга, где я сделал, вот как есть легенды и мифы у Древней Греции, так я сделал легенды и мифы одного переулка, где поколение за поколением появлялись разные дети, великие герои, хулиганы или наоборот. И вот рассказывают, было время, когда Лавровым переулком и городом, да и всей страной правил жестокий усатый вождь по имени Сталин. Люди смотрели на его красивые портреты с усами и верили, что он великий вождь и друг детей. А сам он никому не верил. Мог на любого показать пальцем, сказать «это шпион». В ту же ночь человека хватали, запихивали в тюрьму. Многие по ночам боялись спать, сидели на кроватях и ждали, как за ними придут. В Лавровый переулок тоже приходили по ночам и часто уводили чьих-нибудь папу и маму. А на утро глупые, доверчивые дети говорили во дворе: «Представляете, наш папа оказался шпион. Как здорово, что его, наконец, поймали». Сейчас я могу себе представить, как сейчас глупые дети будут говорить: «Представляете, наш папа оказался иностранным агентом». Это же одно и то же, шпион и иностранный агент. Ну, вернемся в рассказ. Однажды ночью пришли за папой маленького Вовчи. Маму тоже увели. А Вовча спрятался под диваном, и его не нашли. На следующий день был праздник. Усатый вождь стоял на трибуне, смотрел парад, а из толпы выбегали маленькие дети и приносили ему букеты цветов. Таков был в те времена обычай. Вовча тоже раздобыл букет. Вместе с другими детьми прибежал на трибуну, подошел к вождю и попросил: «Скажи, чтобы маму и папу моих отпустили прямо сейчас». Усатый вождь погладил Вовчу по голове и улыбнулся. «Твои родители, – сказал он ласково, – шпионы и враги народа. Забудь их навсегда». «Нет, – крикнул Вовча, – я папу хорошо знаю, а маму еще лучше. Это чепуха». «Ай-яй-яй, мальчик, – еще ласковее сказал вождь, – никто лучше меня, великого Сталина, не знает, кто шпион, а кто нет. Ты должен верить мне, потому что я самый лучший друг детей. А я, – всхлипнул Вовча, – тебе не верю. Не отпустишь маму и папу, начну стирать усы со всех твоих портретов». Усатый вождь помрачнел. В те времена его портреты висели на каждом шагу, в любом городе, на улицах, площадях. «Сейчас, – тихо сказал вождь, – я схвачу тебя за ухо и отшлепаю». Но тут вождь вспомнил, что на него глядят тысячи людей. Конечно, усатый вождь никого не боялся. Наоборот, его боялись все. Но прямо на трибуне хватать за уши и шлепать маленьких мальчиков, тогда бы все сразу увидели, какой он друг детей. А Вовча сбежал с трибуны и спрятался в толпе. В тот же вечер усатому вождю доложили, что на некоторых его портретах пропали усы. «Но вы не горчаетесь, – сказали вождю, – еще много осталось с усами, подавляющее большинство, а без усов только 4 штуки». «Что? – возмутился вождь. – 4 портрета без усов немедленно подрисовать и поставить по часовому каждому портрету. Пусть охраняют усы с оружием в руках». Но на следующий день пропало еще 7 усов. «Как? – гневно спросил вождь. – Разве я не велел поставить по часовому каждому сам?» «Велели. Но ваших портретов в стране в 5 раз больше, чем солдат в армии. Мы и мобилизацию провели, и пограничников с границ позвали, а все равно не хватает». «Пограничников?» – растерялся вождь. «Кто же границы бережет?» «Никто. А если враг нападет? Немедленно верните пограничников на место, и армию тоже, и выпустите из тюрьмы маму и папу этого бессовестного мальчишки». Вождь помолчал и добавил: «Я так приказываю, потому что мне, великому Сталину, безопасность наших границ дороже всего остального». На самом деле он, конечно, врал. Дороже всего остального ему были собственные усы.
Ой, вот. Жуть какая.
Жуть, но, к сожалению, очень жизненно.
А я же это про ваши усы начала. Понимаете?
Ну, у меня, я надеюсь, другие.
У вас усы добрые. И если как-то приспособить на вас вот этот Дед Морозовский или Санта-Клаусский вот колпак, что сейчас очень актуально. Ну ладно, ну немножечко приделать бороду.
Нет.
Ой, мне кажется, идеальный
вариант. Я не хочу быть Дедом Морозом.
А вот почему?
Я вам сейчас... У нас есть время еще, да? Я вам сейчас прочитаю еще один рассказ. Значит, у меня есть такая книга, она называется «Дети и эти». В этой книге все взрослые ведут себя как маленькие дети, а все дети ведут себя как серьезные, умные взрослые.
Кстати, частенько бывает
частенько
в жизни.
Бывает,
это вот непридуманная история.
Частенько. Папа и мама одной девочки не верили в Деда Мороза. Верили в Бога. Перед Рождеством, как сейчас, девочка позвонила туда, где заказывают на дом Дедов Морозов, спросила, дорого стоит, чтобы к моим родителям по адресу пришел Бог? Не очень, сказали девочки. Вам со Снегурочкой или так? Зачем Снегурочка? Со Снегурочкой Дед Мороз ходит. Да-да, с ангелами, конечно. Вам сколько ангелов присылать, 2 или 3? Давайте без ангелов. Только пусть Бог обязательно принесет папе и маме подарки. В назначенное время в квартире девочки грянул звонок. «Идите, встречайте!» – позвала дочка родителей. «Это к вам!» «Кто там?» – удивился папа. «Я пришел!» – зарокотала за дверью. «Дедушка Бог!» «Боже!» – ахнула мама, хватаясь за папу. «Открывай скорей!» Папа открыл. Сначала показалась борода с баяном. Баян сыграл торжественную музыку, и Бог загремел басом. «Здравствуйте, взрослые! Ждали меня?» «Да-да, всегда!» – кором закивали папа и мама. Бог пристроил к вешалке свой тяжкий посох, достал из-за плеча увесистый мешок. «Вели себя хорошо? Не баловались?» Папа с мамой переглянулись. «Господи!» – всхликнула мама. «Прости, помилуй! Нас, грешных!» – добавил папа дрожащим голосом и крепко зажмурился. Папа думал, Бог не простит, покарает. Но Бог не карал. Пока. «Дедушка Бог!» – поскорее вмешалась девочка. «Ты не думай! Родители у меня воспитанные, послушные, сообразительные. А вот сейчас, – сказал Бог, – проверим!» Папа с мамой покрепче прижались друг к другу. «Ну-ка, взрослые!» – загадочно усмехнулся Бог. «Подойдите ближе! Догадываетесь, что у меня в мешке?»
«А-а-а! Грешники!» – ахнул папа, прячась за маму.
«Подарки!» – громыхнул Бог. «Только не знаю, дарить или не дарить. Живете дружно? Не ссоритесь? Друг дружку не обижаете?» Папа с мамой опустили головы. Покраснели. Бог ждал ответа. «Давай покаемся!» – тихонько шепнула мама. «Давай убежим!» – еще тише предложил папа. «Спрячемся! В ванной не найдет!» «Вспомни!» – мама схватила папу за руку. «Ева с Адамом прятались. Тоже думали, не найдет. Нашел!» «Кайся!» – смирился папа. «Чур, я второй!» «Дедушка Бог!» – снова вступилась за папу и маму дочка. «Они хорошие, добрые, мирятся каждый раз, но Бог долго еще испытывал ее родителей, загадывал загадки, выяснял, помнят ли стихи, умеют ли петь песенки. Подарки папа и мама все-таки получили. Мама – коробку шоколадных конфет, от которых не толстеют. Папа – отличный шарф, почти не колючий. Дедушка Бог заторопился, сообщил, что ему пора спешить к другим взрослым, попрощался, закрыл за собой дверь. «Слава тебе, Господи!» – облегченно вздохнула мама. «Кажется, пронесло. Отделались легким испугом. Слава Богу!» – согласился папа. «Нас, миловым, к соседям пошел. Давай, что ли, хоть за самых грешных помолимся!» Так что вот эта жуткая история, мне всегда, когда Дед Мороз, мне всегда вот это вот напоминает. Ведь для маленького ребенка Дед Мороз – это вот примерно то же самое, чтобы если к вам утром пришел Бог, если вы к нему верите. И вообще это страннейшее существо. Это ведь не Санта-Клаус. На самом деле это агитатор, который агитировал как бы против Бога. И как все это у людей перепуталось, как новогодняя елка стоит. Я уже не говорю о том, что я обещал на своем выступлении открыть тайну Нового года, которую никто не знает. Ведь никто же не знает, почему мы, что это за праздник и почему мы его празднуем. Летоисчисление у нас от чего? От Рождества Христова? Так же ведь?
Конечно.
А почему у нас год летоисчисления начинается не 25-го, когда Рождество, и не 3-го, не 7-го, когда у православных? Нет, он начинается почему-то отдельно, совершенно в другое время.
Ой, не рассказывайте сейчас.
Я и не расскажу.
Не-не-не-не, ни за что.
Это страшная тайна, которую на самом деле можно узнать, но она относится к тем тайнам, которых почти никто знать не хочет.
Вот видите, как вы умеете заинтриговать.
Я хочу перейти к своим вредным советам 5. Я хочу из них успеть что-нибудь прочитать. Это вредные советы из 5-й книги. Когда внушает взрослый вам, что он про вас все знает, не верьте. Этого всего в ребенке слишком много. Не может взрослый столько знать, оно в него не влезет. Когда вам взрослый говорит, что вас насквозь он видит, неправда это. Просто он сквозь вас на что-то смотрит. А если бы он смотрел на вас, то он бы улыбался.
Итак, самый большой не секрет. Это то место и то время, где произойдет очная ставка, где произойдет встреча, где произойдет вообще-то открытие всех секретов, рассекречивание всех секретов с Григорием Остером. Итак, напомним нашим слушателям. Во-первых, это Splendid Palace. Малый зал. И эта дата
28 декабря, 13 часов.
28-го в 13, пожалуйста, бабушки, дедушки, мамы, папы, дети, все вместе. Григорий будет вас ждать. Спасибо большое.
Спасибо.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.